Всем привет! С вами FOMO дома, подкаст о личных финансах и инвестициях. FOMO – это Fear of Missing Out. Страх упустить возможность. Страх не быть включенным. В наших эпизодах мы говорим о том, как повысить благосостояние через экономию, повышение доходов и инвестиций. FOMO дома – это когда мы сидим дома и с грустью наблюдаем, как все вокруг богатеют на инвестициях, как коллеги и друзья развиваются. А мы сидим дома, на диване и ничего не делаем. Пусть у вас не будет этого чувства FOMO, благодаря нашим эпизодам. Ведь теперь вы точно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на наш подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts и других платформах, на которых вы нас можете послушать. Ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы. Нам будет очень приятно. Вы также можете поддержать нас на Patreon или Каспи Переводы. Детали в нашем Instagram и в описании к эпизодам подкаста.
Добро пожаловать на вторую часть нашего эпизода с Нурбеком Раевым о платформе iCapitalist. Мы расскажем подробнее, как розничным инвесторам инвестировать в платформу.
Для розничных инвесторов, я думаю, что слушатели к этому моменту уже очень прониклись, да, философией капиталиста и там, прониклись непосредственно симпатией к вам, как к основателю. Вот все-таки давайте вот вернемся к теме демократизации инвестиций. Да? Я знаю, что в прошлом году, когда вводили ноту на Табысе, на РИТы, на фонды недвижимости. Ну, я просто нескромно замечу, что я была тем человеком, который нажимал на кнопочку запуска этого РИТа. И я знаю, что руководитель, да, именно Табыса, он прям просил руководство АИКС, чтобы они сделали очень дешевую ноту. То есть, если до этого было там $5-6, они прям постарались и сделали, чтобы она прям стоила $1.5, да, при том, что это огромный фонд недвижимости «Вангард», да, там крупнейший фонд фондов на недвижимости в Казахстане, можно инвестировать в него, там, войдя всего там с $1.5. И я помню, что в одном интервью, Нурбек, вы говорили, что хотите снизить планку входа с 300 тысяч до 100 тысяч, там, опять же, да, чтобы, ну, зная, да, там, возможности клиентов, зная, что там диверсификация и так далее, как с этим обстоят дела, и как еще вы хотите там улучшить, облегчить жизнь ваших розничных инвесторов?
Ну, цифра 300 тысяч, она неспроста появилась. Mm-hmm. Я на все рассмотрю транзакционно, поэтому, когда вы смотрите на этап заключения сделки от начала до конца, вы должны понимать, какие затраты вовлечены. И затем вы делите затраты, те, которые вы можете контролировать и, соответственно, снизить. Есть те затраты, которые вы снизите, повлиять на них никак не сможете. И вот в данном случае именно, наверное, планка 300 тысяч связана с тем, что именно с те затраты, которые мы повлиять не можем, потому что, ну, сами посчитайте, 300 тысяч тенге минимально, если вы инвестируете по 25 годовых, минус подоходный налог, вы получаете где-то ежемесячно порядка 6 тысяч тенге. Угу. Вот. Если 6 тысяч тенге, допустим, 6250, кажется, мы отправляем к вам на счет, а ваш счет находится в другом банке, если особенно оплата происходит после обеда, то цена, комиссия за этот платеж может составлять там, от 150 до 800, иногда может 900 тенге. То есть это несоразмеримо много.
Да.
А если вы делаете 12 таких платежей, то эта затрата просто-напросто, ну, выкидывает вас из бизнеса.
Угу.
Поэтому в свое время у нас был введен такой комиссионный сбор в размере 1% дополнительно, да, чтобы каким-то образом покрыть это возмещать.
Угу.
Ну вот в прошлом году, кстати, мы сделали такую вещь. Мы предложили альтернативу для наших инвесторов открывать счета именно
банке.
Не в нашем банке, а где находится номинальный счет платформы.
Угу.
Таким образом, внутрибанковские платежи они обнуляются.
Да, да, да.
И, соответственно, мы для вас обнуляем эту комиссию.
Угу.
Тогда мы с вас ее не берем. Потому что мы на ней никогда не зарабатывали.
Да, да, да.
Это была просто такая
покрытие.
Затратная часть, которой,
да,
мы пытались,
да,
вот, снизить вот эти платежи. Но опять же, конечно, не у всех чеки по 300 тысяч, поэтому за счет этого мы могли как-то балансировать.
Mm-hmm.
Вот. Но в целом, те затраты, которые не нужны, мы стараемся избавляться. Поэтому я думаю, что вот эта новая система межбанковских платежей, переводов, которую сейчас Национальный банк разрабатывает,
mm-hmm.
она, в принципе, в пилотном режиме начала уже работать. Вы заметили, да, как быстро начали переходить платежи,
да, между
из банка в банк? Все заметили.
Кроме Каспи.
Вот, то есть Даже Каспи вообще вот что-то в последнее время, не знаю, происходит. Но вот именно все остальные банки действительно начали делать это. И я надеюсь, что это повлияет на то, что все-таки эти комиссии будут снижаться.
Угу.
Как только комиссии пойдут вниз, тогда мы, в принципе, можем рассмотреть снижение вот этой планки входа, потому что, да, естественно, 300 тысяч тенге для того, чтобы инвестировать в одну только сделку, это много,
да.
Я считаю. А представляете, если вы хотите диверсифицироваться, вам нужно иметь от 3 до 6 миллионов тенге. Но они не у каждого есть.
Угу.
То есть мы сейчас работаем с довольно узким сегментом. Но опять же, мы надеемся, что все-таки вот динамика изменений в банковском секторе придет к тому, что и мы сможем также улучшать условия для наших инвесторов.
Угу. Теперь мы знаем подноготную, да, почему именно эта сумма. Очень круто, потому что не каждый, да, не каждая платформа на самом деле нам так детально рассказывала, почему они именно используют какую-то определенную комиссию. А теперь вопрос. Хорошо, мы согласны на эту комиссию.
На нулевую, да?
А Селя все пытается стать инвестором через iCapitalist.
Да, и тут очень такой болезненный вопрос, потому что у нас есть много знакомых, которые... Те счастливчики, которые поверили в вас с самой первой сделки, и сейчас они максимально реинвестируют свой доход, инвестируют в огромное количество сделок, да, 10-15, у которых есть
10-15 — это не огромное. То есть у нас есть инвесторы 100 с чем-то, там 70, 80, 60, 40. Это хороший уровень диверсификации как раз-таки.
Замечательно.
10-15 как раз-таки...
Средний.
Начальный.
Это начальная диверсификация, я бы сказал.
Хорошо. Если у вас есть 3 миллиона, значит, вы на начальный уровень диверсификации. Хорошо. И случайно ли то, что люди, которые уже в вас инвестировали, получают возможность инвестировать снова? И как вот можно к вам попасть?
Запрыгнуть, сели.
Расширить эту базу. Может, вы нам сегодня подскажете какие-то лайфхаки?
Расскажу.
Давайте.
У нас, да, действительно, вот особенно... позапрошлом году, когда сделок было не так много тоже, и у людей вот был огромный аппетит для инвестирования, сделки некоторые... То есть сначала у нас там сокращалось все до одного дня, нескольких часов, нескольких десятков минут. Все в итоге пришло к тому, что сделки начали закрываться там в определенный момент там, за 2 минуты.
Да-да, я помню.
И вот это был период, когда мы предложили услугу «Автоинвест». Вот, то есть вы фиксируете сразу, что вы хотите заходить во все сделки подряд, именно в таком-то секторе. И вот сделка, когда публикуется, там, допустим, 30, даже 150 миллионов мы собирали, кажется, за 2 минуты. И вот получается так, что те, кто поставил на автоинвест, соответственно, они первыми забирали сделки. И получалось так, что, по сути, там сделка вроде на 150 миллионов, а 120 миллионов уже корова языком слезала, они уже все забронированы. И остается всего 30 для всех остальных, и как бы они начинают пытаться инвестировать. Вот, допустим, мы в 11 объявляем сделку, ее уже нет в 11-10, а человек вернулся с работы в 5 и начинает или в 6, или в 7 обижается. Я не успел даже сделку увидеть, я на работе был.
Да.
Мы потом начали публиковать сделки позже, вечером, чтобы... все были в это время дома и успевали. Опять не успевают. В итоге мы сказали, ребят, давайте так, чтобы никто не обижался, мы отменяем автоинвест. И принцип будет, вот, кто первый, тот и успел. Мы не можем вот это вот распределять, что-то делать, и у нас нет никакого интереса в этом. First come, first serve principle. Первый пришел, первого обслужили. Вот. Поэтому я вот как мантру, скажем так, все это время повторял слово «диверсификация», и, откровенно говоря, инвесторы очень редко меня слушали. Поэтому я, честно говоря, 22-й год был очень отрезвляющим для многих. Я даже рад, что так произошло, что были задержки. У нас ничего катастрофичного не произошло. Да, не платили, но заплатят, потому что это все-таки крупные квазигосы.
Да,
там, никуда не делают, все равно заплатят. Но... для многих, именно когда пошли просрочки какие-то, да, реструктуризации, это, ну, естественно, повлияло на бизнес и, ну, на инвесторов. И это было такое отрезвление. Мы, откровенно говоря, с того времени начали замечать выравнивание именно инвестиций, дисциплины. Вот, ну, там вот ко мне приходил один из инвесторов. Привет, кстати, передай. Ну, не один, кстати, было так несколько раз. У него именно доходы ежемесячно сильно просели. И он хотел поговорить насчет этого. Мы поговорили, я объяснил ситуацию. Он говорит, я вообще по другому вопросу тебя позвал. Угу. Почему ты меня не слушаешь? Я все время говорю, пишу про диверсификацию. Почему вот такой вот игнор? Почему у тебя 60% портфеля в одной компании?
Как так? Да. Нравится.
Сейчас у нее задержка произошла, да. Угу. Я понимаю, что ты специалист в этой сфере, но это не значит о том, что ты можешь предположить все, что завтра, допустим, квазигосы платить перестанут. Это как раз сейчас произошло, и ты ударила по твоему семейному бюджету.
Да, черный
лебедь
залетает.
Потому что ты не слушаешь меня. Необходимо диверсифицироваться. Нельзя влюбляться в сектор, нельзя влюбляться в предпринимателя. Ни во что нельзя влюбляться. Вы должны быть абсолютно холодными и трезвыми. Как бы вам ни понравилось мое интервью, вы все равно должны смотреть всегда по сторонам на другие возможности.
Да, да, это все верно.
Вы должны быть диверсифицированы, вы должны думать только о себе. В принципе, так и происходит. Но опять же, да, необходимо быть, тоже понимать, разбираться в бизнесе. Тупо говорить, вы мне должны деньги и прямо верните их сейчас, когда компании не платят. Ну, чуть-чуть послушай, мы организовываем постоянно звонок, мы объясняем, какова ситуация. Мы перепроверяем их счета. Не так, что он сказал, извините, я вам там не плачу. Мы видим, что поступлений на счет нет. Мы по своим каналам связываемся с компаниями, которые им должны, и узнаем, какая там ситуация. Мы эту информацию стараемся там выдавать. У вас полная картина. Как только деньги попадают, мы эти деньги обязательно сразу пересылаем инвесторам. То есть вот эта административная работа, она всегда ведется. И не надо думать, что она не ведется или какие-то там сложности. Но именно общеэкономическая ситуация в 2022 году была такая.
Угу.
Вот. Я даже, честно говоря, как я уже говорю, ну, очень рад.
Не, ну это такое...
Мы, кстати, на новой платформе, вот именно, которую запустили, вот сейчас вы можете увидеть, вообще технически сделали так, что вы не можете инвестировать теперь больше, чем 10% от сделки. Мы до этого как-то потом ну, пытались звонить инвесторам, говорить, пожалуйста, сократите свой слот.
Теперь
люди обижались. А теперь просто вы не можете нажать на кнопку и сделать больше, чем 10%. Она принудительная, скажем так.
Слушаю, Нурбек, я вот думаю, это какая страшная забота.
Нет, некоторые, конечно, обижаются, что это такая ну, насильная диверсификация, но это делается для их собственного блага. Ну, а второй бонус, который получают все инвесторы, все-таки это краудфандинг, да? Появляется больше возможностей и слотов для других инвесторов. Это тоже хорошо. Мы так вот стараемся чуть-чуть размазывать, вот, для, чтобы, в принципе, для всех было хорошо. Но опять же, да, вы не можете просто там сидеть и ждать, а я вот подумаю. Там, это. У вас, в принципе, есть же и период заморозки 48 часов, в течение которых вы можете всегда сделать сделки, отказаться. Вот, поэтому вот
лучше
у меня руководитель...
нажимать да, везде подряд, да, а потом, если что.
Если что, можете отказаться, потому что у нас лист ожидания огромный. Поэтому, вот как мой руководитель Маквори говорил, time kills deals. То есть время убивает сделки. Если вы не успеваете или слишком долго думаете, то сделки не будет. Ни для той стороны, ни для другой. Допустим, если это посевная, ему не нужны деньги в мае. Потому что период, сезон прошел, и уже год нужно сидеть сосать лапу. Поэтому если вы долго раздумываете, это же живой организм. Деньги нужны сейчас, допустим, в марте.
Прямо сейчас хочу остановить интервью
и зарегистрироваться на платформе.
Нет, да, я зарегистрирую.
Поэтому изучили материалы, приняли для себя решение, действуйте. Принцип такой фундаментально простой. Боишься – не делай. Делаешь – не бойся.
Да,
не уверен, не обгоняй. Круто.
Да, я вот хотела про несистемный риск, да, так вот чуть коротко поговорить. Вообще людям нужно понимать, да, что там айкапиталист это все-таки такие вот как-то альтернативные, да, инвестиции, и что это ни в коем случае не замена там тому же депозиту, да, потому что я в своей практике как ментор на разумном инвесторе, помню, мне один студент говорит, ну вот на депозите зачем держать подушку безопасности, она там же мертвым грузом лежит под 13, ну тогда 13 была ставка, Я, говорит, вот лучше живой капиталист могу эти деньги вкладывать. Вот они предлагают 25-27%. И давайте вот немножко этот вопрос подробно расскажем, да, почему это не замена депозиту. А если вдруг это замена, то там в самом крайнем случае, если мне срочно понадобятся завтра деньги на ремонт соседей, которых я затопил, как быстро я смогу свой слот, свою сделку продать?
Вот вы на самом деле правильно учите, да, что, ну и мы сами вообще против, когда люди хотят, как я уже говорил, последние деньги там инвестировать на рекапиталист, так как всегда необходимо денежную подушку, ну, какую-то иметь, чтобы вот потом судорожно при затоплении не бегать, не пытаться слоты свои продавать. И вот в целом я советую 30% хотя бы держать денег на депозите, они должны быть. Остальные можете инвестировать уже в различные инструменты. То есть я не говорю 70% рекапиталист, нет. Разделите, ну, равномерно по другим платформам, исходя из риска, из вашего понимания риска. Но опять же, он таков, да, если грубо смотреть, когда вы молодой, у вас мало денег, и вы, в принципе, можете и хотите рисковать много. Когда вам за 40, то, естественно, у вас вот время тогда, когда вы прекратите зарабатывать, оно приближается, то есть к 50-55 годам уровень дохода очень сильно снижается, поэтому уровень консерватизма в инвестициях он увеличивается. Соответственно, вы начинаете выбирать более консервативный инструмент. То есть это, наверное, по молодости не понять, но когда ты взрослеешь и там смотришь на себя утром в зеркало, да? И ладно, я шучу, не все так плохо, да? Ну, в целом, вы понимаете, что как бы, ну, не за горами,
конечно,
да?
Конечно, надо зрело
и
подходить.
Вы не можете вот так вот рисковать и надеяться, а ладно, пронесет, потому что потом, ну, вы просто не успеете восполнить эти потери. Поэтому вы должны понимать, что вот все внешние шоки, кризисы, проблемы будут возникать постоянно. Это ведь жизнь. Вы должны быть готовы к любому исходу. У нас, по сути, реализована на платформе функция вторичного рынка, где вы можете продать свой слот. Там сейчас дело, кажется, прошло более 700 миллионов тенге.
Да.
Вот, например, вы инвестировали в займ на 12 месяцев. Не дай бог, что-то у вас там произошло. Ну, кто-то умер, там, жениться собрался. Нужно помочь сестренке, братишке поступить в вуз. Там. Срочно нужны деньги. Мы не беспокоим компанию. Да, не меняем какие-то договоренности. Как это бывает, вот, предприниматель занял деньги, а потом к нему приходит через 3 месяца, инвестор говорит, дай, пожалуйста, деньги обратно, мне срочно надо. Вот он работает, мы его не беспокоим. Вместо этого вы извещаете наших менеджеров о желании продать слот. Мы его добавляем в список возможностей для инвесторов. Вот сейчас он у нас активно раскупается, потому что сделок не так много. А у нас, как я уже говорил, те сделки, которые чуть-чуть замедлялись, пошли погашения, возвраты очень большие. И, соответственно, у людей скопилось большое количество денег. Кто-то пытается уберечь сумму от того, чтобы она потратила.
Срочно надо в новый цикл залезть.
Когда будут сделки? Я говорю, будут сделки.
Деньги под большим риском.
Жена собирается тратить. Так вот, мы в этом году планируем этот процесс автоматизировать. Это вот у нас стоит в задачах в бэклоге, что у вас будет возможность выставить слот, и кто-то вам может предложить там, допустим, альтернативную стоимость. Потому что мы, в принципе, всегда надеемся и подталкиваем к тому, чтобы продавали по номинальной стоимости. Да? То есть до определенного момента ты получал доходность, потом, когда слот был перепродан по номиналу, другой инвестор начинает получать доходность. В принципе, конечно, это и нам удобнее, да, с точки зрения расчетов. И так мы не хотели бы, чтобы кто-то там на чем-то терял. Ну, опять это рынок, да, нас кто-то просит, чтобы появился такой, чтобы типа такого биржевого стакана, где вот я все-таки инвестирую, это все-таки для меня риск. Да, конечно, компания до этого платила, а будет ли платить потом. Я хотел бы какой-то премиум получить за это, да. С небольшой скидочкой. И чтобы они не звонили, вот этот мы не были передаточным звеном, и постоянно телефон был занят, да, у нас. А так, чтобы они вот делали это онлайн, друг с другом напрямую. Потому что в конечном итоге мы ведь платформа, а транзакция идет между инвестором и компанией при вторичном рынке, между двумя инвесторами. Да, желательно для нас и это сделать, чтобы вот это общение было максимально транспарентным и быстрым, интерактивным.
Очень круто.
Так что мы в этом году, как это все кто голоса автоматизируем, да. Вы сможете и вот эти сделки тоже. У нас сейчас все на автомате через ЭЦП, угу. государственное, которое выдается там в ЦОНе или на ЕГОВе, то и сделки на вторичном рынке мы хотим вот к этому уже привести, чтобы они практически без нашего вмешательства на автомате совершались, определялась цена, сумма поступала. Мы, естественно, перечисляем, видим ее, но вот именно вот эта договорная юридическая часть, да, ваши да. все реквизиты, адреса, там, чтобы они автоматом делались, да, все получали договора, все были счастливы.
Сколько вот мы да, проводим различные интервью, все время не перестаю удивляться, как у нас развиты все-таки технологии в Казахстане по сравнению с теми же странами, да, в СНГ, которые есть. Даже с той же самой, мне кажется, вот Канадой и Америкой у нас очень-очень даже на высоком уровне происходят все эти процедуры.
Где-то что-то хорошо, где-то хуже, лучше, но в целом работает.
Да. Да.
И вот говоря о том, как работает, интересный такой вопрос вот с момента диверсификации. Будет ли у вас такой инструмент, когда можно будет одной суммой заходить в пул нескольких сделок?
Это, в принципе, мы говорим про автоинвест. Вот.
Но его сейчас убрали и...
Мы из-за того, что просто-напросто все сделки закрывались именно на автоинвесте, мы ее, если сейчас вернем, то опять будет такая ситуация, те же жалобы, что вот там я не успеваю попадать. Ну, вот как вы. Поэтому сейчас вот вы можете перейти, к примеру, на iCapital.sk.z, ввести свои реквизиты в рабочий день. Email-менеджер проверит ваши отчеты. Если все нормально, то со стороны платформы будет подписан договор. Вы получите доступ ко всем сделкам и их документации. Но опять же, третий уровень проверки у нас происходит именно для того, чтобы, не дай бог, не произошло вывода средств. Mm-hmm. Банки, кстати, нам тоже в этом помогают, потому что они не перечисляют средства, если ИИН отличается. Да, на другую банковский счет. Это классно, mm-hmm. это здорово. Вот, поэтому для нас очень важно, чтобы вот когда первая сделка будет, именно во время первой сделки мы требуем, чтобы 5% от стоимости слота, который вы планируете инвестировать, перечислилось к нам на платформу. В этот момент у нас появляется третья галочка, что, во-первых, мы проверили человека по контактным данным, по e-mail, mm-hmm. мы проверили его по телефону, мы проверили его по базам данных, мы также проверили его, вот последний тик, это по... именно банковскому счету.
Да, да.
Когда у нас все выправилось, то вам присваивается уже немного другой статус в платформе, как вторичного инвестора. На следующих сделках с вас уже не требуется вот этот оплатеж. Перепроверка дополнительная. Вы просто с помощью ЭЦП на сотовом телефоне, как только увидели сделку, сделали бронь через ЭЦП. Все.
Круто.
То есть это удобно. Ну, и вот это соответствующий лайфхак. Да, что... А раньше, конечно, нужно было присылать документы, еще да, что-то нет, сделать. Нет. Очень много всего, сейчас гораздо проще.
Угу.
Вот, но это не говорит о том, что мы не получаем всю эту информацию. Мы также ее получаем, только гораздо быстрее,
угу.
в автоматическом режиме.
У меня прям руки чешутся, такой, возьмите мне. Я просто только что посчитала, сколько я буду получать с 3 миллионов.
Меня устраивает.
Я решила, наверное, продам свои арендные квартиры. И могу заработать с вами больше.
Ну, опять же, не все, да? То есть вы должны, опять я прошу, диверсифицироваться.
Да, не все, но некоторые, да.
Меня еще очень привлекает то, что, ну, опять же, да, кастомизировали под казахстанского клиента и предусмотрели защиту от девальвации, да, потому что хотим мы того или нет, но у нас очень нестабильный курс тенге. И вот когда вы начинали в 2020 году, курс был 388.47, я прям посмотрела. Сейчас курс примерно 465-470. И расскажите нашим слушателям, как это работает, там, какое есть ограничение в компенсации, да, и каким образом компенсация выплачивается инвестору.
Ну, смотрите, когда вы даете кому-то деньги,
угу.
вы переживаете, что произойдет девальвация,
ну, да.
и хотите дать ему привязать полностью к доллару.
Угу, да.
А он когда берет...
Он не хочет брать на себя валютный риск.
Ну,
да.
Он же не зависит от этого, то есть он да. не виноват.
Угу.
То есть он не хочет снизить маржу и сделать так, чтобы это было убыточно.
Угу.
Соответственно, он хочет перевалить риск на вас и взять все в тенге. Поэтому вот мы, кстати, эту опцию придумали в мае 2020 года, как раз после пандемии, когда тенге был нестабилен. Вот. Мы поэтому сказали, давайте по-честному. Не вы как взаимодатель, как инвестор, ни он как компания, предприниматель, не можете, не имеете вот этого кристального шара, в котором написано будущее, каким курс будет завтра, послезавтра. Поэтому давайте просто располовиним эти затраты. Половина потенциального девальвации ляжет на плечи ваши, как инвестора, половина на плечи предпринимателя. Это честно, это справедливо, это пополам. Но опять же, делать эту компенсацию безразмерной тоже неправильно. Поэтому мы ее ограничили там, 10%. 5% вы берете на себя, 5% в компании. Вот иногда эти уровни мы снижаем. То есть бывает не 10, иногда бывает 5%.
А можете пример привести, пожалуйста?
Допустим, курс, давайте округлим для упрощения, 500 тенге, допустим. Мы ставим порог девальвации 10%. 10% от 500
–
50. Половина – 25 тенге. То есть, если, к примеру, ну, все это время он вам платил 25% годовых, и когда вам нужно вернуть деньги, он возвращает, и в этот момент произошла девальвация. Что, кстати, было в марте. Причем сильно скакануло.
Да, там... 50, кстати, скакануло.
Вот, и вот в этот момент предпринимателям пришлось заплатить, и вот эта сумма, там, 25 тенге, она дополнительно доплачивается, и предприниматель получает дополнительно, а инвестор получает дополнительную выгоду.
Но это получится именно тело, да, когда возвращается в конце?
Когда тело возвращается. Вот, но опять же, да, в целом мы планируем вот от этой практики постепенно отходить, потому что 25% она в принципе и так, это была временная мера, и она, эта высокая ставка, она предполагает уже, что эти риски уже там есть. Да. Ну, просто из-за того, что мы верили в стабильность тенге, и до сих пор верим, и особенно на 2023 год. Мы понимаем, что не все компании, откровенно говоря, это надо, кстати, посчитать, сколько раз у нас это сработало. Практически ни разу не сработало. Девальвационный риск. Вот. Поэтому, возможно, скорее всего, мы будем отходить от этого, потому что ну, постоянно оглядываться на чужую валюту довольно ущербно. Надо как-то быть уверенным в себе. Мы должны больше ориентироваться на тенге. Мы, в принципе, все уже перестали считать машины, квартиры, вещи в долларах.
Да, есть все-таки в тенге, да, мышление.
Мы пережили вот это... Дедоларизация, она происходит. Тренд идет, самосознание в целом крепит. Вот. Мы ожидаем как раз очень большой стабильности периода тенге в 23-м году и далее. Вот. Если вы просто посчитаете инвестиции, к примеру, возьмите, откатитесь на 10 лет назад и сделайте там заработок в долларах 5-6%. Потом конвертируйте это через 10 лет в тенге. Или же за 10 лет вы поставьте 25% доходности, реинвестируйте.
Да,
вы увидите, что какая бы девальвация ни была, даже 100% девальвация, она все равно это все перекрывает. И опять же, надо понимать, что если тенге раньше был низким, уровень там, 180 тенге, ну, если 10 лет назад смотреть, там 300. И вот любое изменение, добавление, там, 5-10 тенге, это был приличный процент. Сейчас же при уровне 460 тенге, меня, честно говоря, вот даже заголовные вот эти новости, курс сегодня стоит столько-то. Зачем мне знать о том, что тенге там подешевел на 1% или на 0,5%? Это что, новость? Новость нет? Мы вообще должны это перестать уже игнорировать и обсуждать. Глупо. Оно не имеет смысла. Оно имело смысл, когда тенге был, стоил меньшее количество денег. Сейчас при уровне 460, да даже 500, никто особо не заметит. Это нечувствительно. Поэтому подписчики у вас грамотные. Я уверен, что вы можете все эти цифры посчитать сами и увидеть, что доходность 25% годовых защищает вас в тенге, защищает вас от всего, от любой девальвации и обгоняет любые другие инвестиции.
Пойду домой, сделаю расчет.
Не поленитесь, посчитайте.
Мы в посте, да, выпишем этот пример.
Ну, вообще, больше, чем защита от девальвации, на мой взгляд, для розничного инвестора гораздо большую роль и значение, и важность играет личная гарантия бизнесмена. Потому что, на мой взгляд, это такая, я не знаю, это такой зонтик, который защищает от всех рисков. Я не уверена, что люди понимают, насколько это важно, да, что человек отдает на кон, ставит просто все свое имущество, да, потому что личная гарантия, она, это не просто там тошка, да, там 100 тысяч тенге вложил, чтобы зарегистрировать, и все, там твоя ответственность, она полностью ограничена. Это все, что у тебя есть, там, не знаю, до трусов, по идее, тебя могут раздеть. Вот насколько нужно верить в свой бизнес, чтобы, получая там, не знаю, 50 миллионов тенге, 100 миллионов тенге, а через платформу давать личную гарантию, что ты вернешь там все до копейки. Как вы вообще бизнесменов уговариваете на это пойти?
Ну, на самом деле у нас даже был звонок. Я помню, ребята с Вашингтона нам звонили, с Мирового банка. Интересовались, как мы работаем. Ну, мы им рассказали. И мы объяснили вот этот принцип личной гарантии. Они были шокированы, потому что в Америке такого у них нет. Никто не ставит личную гарантию.
Конечно.
Вот. Ну, если посмотреть, то личная гарантия, она предусматривает, как вы уже сказали, да, право требования на личное имущество, ну, не только чем он владеет сейчас, но и в будущем.
Да.
Что очень
страшно.
Страшно, на самом деле. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что вы эти деньги вернете. Вот опять же, вы должны понимать, что все равно инвестиции – это рискованные. Да, спать спокойно все равно не получится. То есть получить личную гарантию и там сказать, что все у меня нормально. Вы должны понимать, что сегмент, в котором мы работаем, это мало-средний бизнес. Они в этот момент еще не успели заработать полностью и оплатить ипотеку на квартиру. У многих нет еще квартиры полной. У многих квартиры еще в лизинге. А машина, допустим, в лизинге. Вот, то есть, как говорить, в принципе, таких личных прямо залогов их нет, поэтому они к нам и приходят и дают личную гарантию. Бизнес, мы видим, бизнес развивается. По сути, мы делаем ставку не на залоги, так как человек, без залога финансирования, а именно на предпринимателя, на его бизнес. Потому что человек может очень много красиво все заливать, но когда вы смотрите на бизнес, как он структурирован, и видите, что он все дело, ну, все свое дело это, в душу вложил, соответственно, вероятность того, что он вернет деньги, очень высока. Но, опять же, это всегда вероятность. При инвестициях говорить о том, что это все всегда гарантировано, нет. Это не так. Потому что любые сложности в экономике отражаются на бизнесе, на любом, а значит, соответственно, на вас, как на инвесторе. Охладил немножечко пыл, да? Я смотрю по глазам.
Азеля так бровки домиком собрала.
Да. Процесс взыскания, как таковой, может тоже занять месяцы. Да? Это процедура неприятная для обеих сторон. Поэтому мы максимально в каждой проблеме погружаемся. Но опять же, да, взыскание через личную гарантию, через суды, оно происходит, это самая последняя мера. Партнер, допустим, вы поругались один раз с ним, вы же не бежите сразу на развод подавать документы. Это вот примерно как вот взыскание личной гарантии, это и есть развод.
Сначала идет.
Сначала вы пытаетесь поговорить. Нет, сначала реструктуризация. Вы пытаетесь поговорить друг с другом, что я сделал не так. Давай посмотрим, что мы можем сделать, как изменим свое поведение, да, и так далее. Вы договариваетесь сами, и это называется реструктуризация.
Мне нравятся эти аналогии.
Если же у вас не получается, вы сильно друг на друга обиделись, то вы звоните там другу семьи, родственникам, брату, сестре, и он проводит медиацию. Он собирает вас вместе и говорит, поговорите, как взрослые люди, договоритесь, ради бога.
Если более продвинутые, придите к компромиссу.
Это называется медиация. Этот процесс также регулирован, он находится в МФЦА. Это когда, в принципе, и в реструктуризации, и в медиации вы как инвестор говорите, ты мне должен столько денег, ответ оттуда прилетает, да, я согласен, я столько должен. Здесь не нужно никакого судебного решения, потому что как таковые ни одна из сторон не отрицает того, что
есть договор.
Да. Есть невозможность, может быть, оплаты именно сейчас. Поэтому вы пытаетесь понять, какие действия он предпринимает для того, чтобы эти деньги вернуть, и когда примерно они вернутся, и вот на этот горизонт вы формируете этот договор. Ну и самый плохой случай, когда вы говорите, ты мне должен деньги, он говорит, нет, я не должен, тогда суд. Ну и самое худшее, конечно, если, не дай бог, деньги были сворованы или что-то произошло именно с самим предпринимателем, он себя повел неправильно, то, естественно, там уже уголовное преследование.
Да, да.
Тут уже просто судом не обойдешься гражданским.
Да, атмосфера немножко стала мрачной.
Слава богу, что мы пока до этих этапов не дошли. Это, ребята, как я уже говорил, мы стараемся всегда смотреть на, фундаментально на человека, на его бизнес. То есть мы не инвестируем, поэтому не даем деньги, у которых там один стол у человека. И он там завтра же может просто закрыть бизнес. То есть сегодня у него успешная торговля, там, ну, сейчас тендерные инвестиции, да? Купи-продай, поставку сделал, выиграл тендер на коне, не выиграл ни на коне. Мы так не работаем. Я хочу видеть, что, ну, как тендерные, заработал деньги, взял, купил себе квартиру, еще что-то, следующий год опять ходит и собирает деньги. Мы работаем только с теми, кто заработал в этом году, купил новый буровой станок, купил новый какой-то крутой сканер, дорогущий за 30 миллионов, купил себе комбайн за 90 миллионов, купил еще что-то. Он не вытащил деньги из бизнеса, он их оставил. И когда я вижу, что человек не вытаскивает деньги из бизнеса, он смотрит на него долгосрочно, и все, что он зарабатывает, большую часть, он реинвестирует в развитие, потому что он верит в том, что следующий год будет лучше, ему понадобятся эти инструменты. Это наш человек. И, естественно, он в этом разбирается, поэтому мы смотрим тех желательно, у кого соответствующее профильное образование. Это слишком консервативный подход, я понимаю, поэтому у нас и так мало сделок, но это поэтому мы и возвращаем деньги.
Да-да-да. Ну, какая-то ошибка.
Если же вы будете всем подряд раздавать и финансировать такие компании «стол», я называю компанию «стол», взял, встал и ушел. Это не наш клиент. Мы туда не инвестируем. Потому что тогда у вас начнутся вот эти разговоры про личные гарантии, про прочие вещи. Пожалуйста, не доводите до развода. Старайтесь договариваться с супругами.
Да-да-да.
У нас, ну, если так отойти от темы, огромный процент разводов. Более 50%. Люди не хотят разговаривать друг с другом, договариваться как люди. Соответственно, у многих иногда бывает такое отношение: давайте, там, у меня 300 тысяч тенге, он им должен, давайте в суд на него подадим. Это не дешево. Это не быстро. Необходимо всегда пройти первые три этапа. И этот подход необходимо применять как в жизни, как в супружеской жизни, так и в бизнесе. Это тоже отношения. Это долгосрочно всегда. Не надо пытаться там, это вам не познакомиться с девчонкой там и один день, и все, до свидания. Это долгая история. Вы долго будете в этом. Это не семья, это не так близко, это нет никаких эмоциональных этих, но вы будете долго в этом. Поэтому постарайтесь сделать предварительную проверку. Постарайтесь, если возникают какие-то сложности, необходимо, в принципе, понимать бизнес. Если вы не понимаете бизнес, учитесь.
Будущих
не хотите учиться, идите в банк и ложите деньги в депозит.
И проверяем через ваши платформы.
Хорошо, выбирайте бизнес и куда инвестировать. И мужа тоже хорошо.
Выбор мужа, да, выбор партнера, выбор портфельной компании значит много. Вы можете деньги раскидать случайным людям, никогда их не вернуть. И иметь в итоге потерянные деньги или потерянную психологическую драму иметь. Лучше правильно выбрать. И вот именно вот этот отбор, он даст вам возможность того, что вот будет плодотворное сотрудничество в будущем.
Процент дефолтов маленький.
Или много детей, да. То же самое, да, продукты.
У меня такой вопрос немножко не по сценарию. Я через iCapitalist, у меня не получилось инвестировать, но у меня получилось инвестировать через друзей. Нерегулируемая платформа.
Fools, family and friends называется.
Просто мне вот интересно, что почему-то всегда вот какая-то такая стандартная цифра, которую мне предлагают, это 25%, которую бизнес может вернуть, ну, то есть годовых, да? И у меня такой вопрос. То есть получается, что прибыли у них там больше 100%, что они могут позволить платить 25%?
Ну, вот вы должны считать. Вот, допустим...
Такой, у меня просто такой прибыль как считается? Вопрос предпринимателя.
Да, это хороший вопрос. Прибыль как считается? Угу. Формулу же знаете или нет?
Да.
Угу. Так.
Доходы минус расходы.
Неправильно. Так, следующая попытка.
Нет, прибыль чего? В смысле бизнеса?
Прибыль бизнеса, да. Какова она? Какова формула?
Ну да, net income за минусом КПН, за минусом...
Нет, вы считаете бухгалтерский.
Кокс.
Вы должны думать операционно. Как зарабатывает бизнес? Вот смотрите, стоят вон напитки или вот эти игрушки, или вон внизу стоят продукты. Как они зарабатываются? Вот, допустим, вот этот напиток. Смотрите, я вам объясню, как считать.
Давайте.
К примеру, есть дата. Сегодня у нас 22 января. И вы, давайте так, лучше 1 января вы купили товар. Заплатили деньги, и он от вас ушел. Затем вы его привезли в течение там, 2 недель. Вы его раскидали по ваши мерчендайзеры по точкам. Вы начали его продавать, и вам оплатили кэш через месяц. Ваша накидка была 5%. Можете ли вы брать кредит 25% годовых при 5% марже?
Нет. Зависит от
того, какой оборот. Я вам объясняю. Это оборачиваемость. Да? То есть вы берете вот эту маржу, необходимо умножить на оборачиваемость. Если вы 1 числа закупаете товар, а 31-го получаете деньги и получаете 5% маржи за один месяц, и вы делаете это 12 раз, то, ну, многие так думают, 12 раз, да, он делает, то это 12 умножить на 5, получается 60% минус 25, молодец, он все сделает. Но на самом деле не так, потому что товар-то сезонный. Товар сезонный, он покупается только в теплое время. То есть вы должны посчитать, что оборачиваемость вот этот одномесячная будет таковой только в течение 6 месяцев. В остальное время она будет увеличиваться. То есть маржинальность у вас, ну, оборачиваемость снизится, и, соответственно, ваша прибыль может снизиться. И вам необходимо посчитать ту дельту, которую он дает. Если он дает вам слишком много, то у него стимул теряется. Поэтому каждый раз необходимо финансовые модели смотреть. Необходимо смотреть бизнес-модель, как
денежный
он зарабатывает.
Цикл, наверное,
цифры надо смотреть. А я вот задал вам пару вопросов, бам, вы поплыли. А многие, наоборот, вам говорят красивые цифры. У нас там 40% маржинальность. В течение какого срока? А какие у вас остатки? А сколько товара вы продаете в первый месяц? А во второй, в третий? А какие у вас скидки на то, чтобы слить весь сток, который у вас остался в конце сезона? Сезонный бизнес, не сезонный. Как я говорил, нет 3 вопросов. Есть куча вопросов, вы должны глубоко погрузиться в бизнес. И только тогда вы поймете, стоит ли инвестировать.
Да, вот у меня такой вопрос. Кстати, я сейчас вспомнила, что ребята знакомые, которые как раз-таки вот инвестируют через iCapitalists и много сделок, они говорят, что больше всего им нравится вот во всем этом, ну, помимо того, что они получают стабильный кэш каждый месяц, им еще нравятся встречи с инвесторами. Они говорят, встречи с компаниями, да, с предпринимателями, что вот это взаимодействие, это вот такое прямо hands-on MBA, да, который там не где-то там на корочку учишься, а ты прямо вот впитываешь практичный опыт человека, который вот прямо сейчас строит там свою, не знаю, там бизнес, империю, и ты видишь, как принимаются решения, какие проблемы, с какими проблемами компания сталкивается, как она их обходит, что предпринимает, да, и это ты в режиме реального времени наблюдаешь этот сериал, причем у тебя в этом сериале есть еще и свой интерес, да, то есть ты заинтересован, чтобы у этого бизнеса было все хорошо, и это, я думаю, что вот такие вот встречи, да, инвесторов и предпринимателей, которые организовывают iCapitalists, это повышает в том числе такую предпринимательскую грамотность, да, среди, в принципе, там такой вот когорты определенных людей. Вот. Но в этом, в связи вот со всем вот этим, что мы сегодня уже там в течение 2 часов обсуждаем, меня вообще шокирует, что сотрудникам и близким родственникам платформы iCapitalists нельзя инвестировать через платформу, да, потому что регулятор вас считает в какой-то степени инсайдерами, да, и что вы более осведомлены о кухне и о бизнесе, чем там розничный инвестор. Хотя, вот, если честно, для меня мне было бы наоборот спокойнее, да, что, ну вот, не только мы, как инвесторы, там свои 300 тысяч тенге вложили, но и Нурбек, и его там финансовый директор, и его разработчики, да, что ты как бы вот в этой лодке плывешь вместе с ними, да, а не так, что они тебе с пирса вот так вот помахали, там тебя в эту шлюпку посадили, и там плыви как хочешь. И я знаю, что платформа предлагала механизм скрининга, да, там, слепое инвестирование, что показывает, да, уверенность в том, что вы там, не глядя, можете в любого своего предпринимателя верить и проинвестировать. Что-то у регулятора поменялось в этой связи? И как вообще вы по этому вопросу какие-то действия предпринимаете или уже все?
Это принципиально важно. Так как ты предлагаешь инвестировать кому-то, то важно иметь так называемый, ну, skin in the game.
Да,
то есть на кону что-то тоже самому ставить.
Угу, вот.
В 2012-2014 году в Китае краудфандинг начал развиваться.
Угу.
И у них создались сотни платформ. Они начали собирать деньги, классно рекламировать. И у людей был один интерес – получить свою комиссию, а потом какой-то трава не расти.
Угу.
В итоге потери составили несколько десятков миллиардов долларов инвесторов. В итоге их начали регулировать. И именно краудфандинговую платформу было крайне сложно в то время развиваться, потому что, как слышали, краудфандинг, ой, извини меня, это пирамида.
Да-да-да, потому что уже...
Потому что люди травма. В тот момент в Китае, по крайней мере, и в Юго-Восточной Азии это было очень сильно развито, и оно сильно ударило по остальным там, странам в том регионе. Вот. У нас пока это не так, да, то есть компании только-только появляются, но, естественно, есть такой системный риск, что если компании, которые будут появляться, будут агрессивно рекламировать инвесторам разные возможности инвестирования, что среди них будет затесаться какой-то там из этих мошенников, да,
угу.
который соберет кучу денег и исчезнет. В итоге слово краудфандинг может стать нарекательным плохим.
Угу.
Я надеюсь, что за все это время, которым мы занимаемся краудфандингом, стараюсь вот показать, насколько это качественный бизнес. Если бы мы как платформа могли бы реинвестировать средства тоже вместе с инвесторами и получать эту бешеную доходность 25% годовых, мы могли бы сами как платформа быстрее развиваться, больше инвестировать в технологии, быстрее расширяться. Не за счет того, что мы делаем большее количество сделок, а за счет того, что мы вместе с вами, с инвесторами зарабатываем. Мы выходили на комитет уже два раза, как я уже говорил. Нам оба раза отказали. Вот. Но сейчас у нас появился классный прецедент Funding Societies в Сингапуре. Самая крупная компания сейчас в Юго-Восточной Азии. Они более 7 миллиардов, кажется, уже проинвестировали. Вот у них, в принципе, основной skin in the game.
Да. Ну, это вот.
Я надеюсь, что у нас же любят Сингапур. Сингапурское регулирование, там все здорово. Ну, хорошо, давайте сделаем, как у них. Им разрешено соинвестировать. Более того, они обязаны это делать. Мы готовы инвестировать вслепую. То есть вот сколько там есть денег, мы говорим, мы хотели бы там сотрудник там какой-то, я хочу выделить там такую-то сумму. Мы ее пропорционально делим на 10-20 частей и в любую сделку подряд все инвестируем. У инвесторов у вас есть возможность выйти, продать свой слот на вторичном рынке, запретите нам это делать. Мы согласны. До конца. Так как у нас есть инсайдерская информация, естественно, мы знаем, какие информации, сложности и так далее, чтобы мы не имели возможности продать свои слоты. Вот. Даже на таких условиях мы готовы это делать, и если нам разрешили бы, это было бы классно. Мы надеемся, что вот после марта, когда мы уже будем полностью во все, то мы поднимем этот разговор, и мы надеемся, что пойдут на встречу. Нас почему-то рассматривают, как вы сказали до этого, как биржа. Но ведь мы не биржа, у нас другая лицензия. Но зачем вот принципы биржи перекладывать на нас? Давайте посмотрим на best practice.
Разберитесь в своей собственной лицензии. Просто почитайте, что там написано.
Да, вот посмотрите хотя бы, вот как в Сингапуре это сделано. У них разрешено, это даже обязательство. Если ты не на краудфандинге, если ты не на платформе, как предприниматель, если ты ходишь, собираешь деньги со всех, значит, что-то ты не хочешь показывать. Значит, ты у них не прошел. Значит, что-то у тебя в финансовой отчетности не так. Значит, что-то в бизнес-модели не так. Что-то в операционной деятельности не так. А может быть, что-то у тебя самого брюшка в пуху. Если человек не раскрывается, есть вопросы. Поэтому сейчас вот этот тренд именно на платформенность, он постоянно растет. В силу того, что люди хотят транспарентности. Они хотят знать, кому они дают деньги, кто этот человек. А не так, что вот как вы взяли там друзьям, да, дали. Да, хорошо, друзья, но когда собирать деньги, немного неудобно.
Документы есть даже нет.
Ничего нет. А потом вы забудете эту цифру. То есть и делают так многие.
Да.
Поэтому у нас некоторые инвесторы прям принципиальные стали. Они говорят, кто-то приходит, давай без проблем, я с удовольствием дам. Только пускай как капиталист посмотрит. Подайся там. Я с удовольствием, сколько надо, я там свои стороны поставлю. И если человек туда не идет, значит, есть вопрос.
Да, да,
а хороший ли у тебя бизнес? Достаточно ли хорош? Поэтому мы капиталист позиционируем как знак качества. Мы не просто как, там, допустим, банки смотрим. Есть залог? Да, а остальное без проблем. Если что, мы залог продадим. У нас нет залогов. У нас есть личные гарантии. Мы смотрим на предпринимателя, на его бизнес, на его процессы. Есть ли бизнес как таковой? Если он есть, только тогда мы его оставляем на платформу. Это огромная разница, фундаментальная. Вот.
Ну, тогда это, что, как говорится, fingers crossed, у МФЦА новое руководство, я надеюсь, что...
Если они услышали этот подкаст, пожалуйста, все, что я сказал, в силе, и мы с удовольствием
были... Скинем ссылку руководству МФЦА, пожалуйста, послушайте. Да, ну и, наверное, такой заключительный, более философский, но также и практический вопрос. Я вот многим говорю, что у меня вот в инвестициях, да, там принцип Норвежского национального фонда... Зарабатываешь в своей стране на нефти, а инвестируешь за рубежом. Да, у них нет в их портфеле из там 69-70 стран, у них нет ни одного актива норвежского, да. И я очень хорошо помню, там в Финментере был один там студент, выпускник, и он меня прям очень сильно за это пристыдил. Вот он прям пристыдил. Он говорит, вот у меня, у него там тоже порядка там 10-15, он планирует наращивать именно объем сделок через iCapitalist. Он говорит, вот вы инвестируете в чужую экономику, я инвестирую в экономику Казахстана, я патриот Казахстана, я хочу, чтобы мои деньги, они работали там во благо страны, да. Вот. Ну, опять же, да, если отбросить все эмоции, я смотрю на это только с точки зрения странового риска, да. У меня работа в Казахстане, у меня недвижимость в Казахстане, у меня большинство активов в Казахстане, я хочу, чтобы хотя бы моя пенсия, она была зарубежная. При этом я знаю, что вот вы, Нурбек, сами из всех зарубежных активов, из своих зарубежных сделок вышли и сконцентрировались на Казахстане. Как вы обходите, да, или как вы относитесь к страновому риску, какой у вас вот в данном случае подход и, наверное, какой-то месседж, да, для наших слушателей в отношении инвестиций в свою страну?
Ну, наверное, начну из-за того, что я, наверное, просто из-за возраста, да, пережил большое количество кризисов и помню 90-е, да, какими они были. Тогда была бешеная гиперинфляция, деньги обесценивался иногда в 2-3 раза каждый год.
Да.
И никакой уверенности в будущем не было. Потом были другие кризисы, которые нас затрагивали, азиатские. Потом вот этот кризис недвижимости, потом вот эта стагнация вот в прошлом десятилетии. Любой маломальский кризис, он сразу бьет по нам. Ну, я уже говорил до этого про патриотизм, не хочу еще раз повторяться, вот. Потому что, ну, люди говорят на словах, что вот давайте Казахстан, Димаш у нас, допустим, молодец, у нас там скриптонит, мы вот казахи такие-то и такие-то. Но когда дело касается своего, допустим, как я уже говорил, этот стол мы сами здесь сделали, заказали.
Mm-hmm.
Мебель вон та стоит, тоже казахстанская. Вон пиджак mm-hmm. у меня висит, он тоже казахстанский.
Mm-hmm.
Не надо просто словами говорить.
Mm-hmm.
Слова, ну, это так себе, они не имеют ценности. Действия, дела имеют дело. Ну, ценность. И в данном случае я считаю, что если вы реальный патриот, вы должны покупать казахстанское и, соответственно, инвестировать в казахстанское. Потому что когда каждый раз вы должны понимать, каждые деньги, которые вы покупаете за рубежом, вы помогли американской экономике. Каждые деньги, которые вы инвестировали туда, вы отобрали у нашего, вы сделали хуже нашему бизнесу. Поэтому мы не говорим о том, что вы должны там в какие-то убыточные бизнесы вкладываться. Не надо. Но у нас же при всех этих кризисах, после всего того, что происходило, всегда оставались компании, которые фундаментально долго, иногда десятилетиями работали и зарабатывали. Почему бы их не поддержать? Ну, немного странно не жить в своей стране, да и не верить в нее. Вот просто интересно. Из принципа там, диверсификации имеет смысл тоже рассмотреть и Казахстан как таковой, особенно те, кто сидят вот в фондовом рынке, по крайней мере, сейчас. Я уже говорил, что фондовый рынок... Да, я вышел оттуда из-за чего? Я ведь люблю цифры и смотрю отчет финансовый. И когда я увидел, что они столько не зарабатывают, чтобы столько стоить, когда мультипликаторы там, и биты превратились в непонятное что-то.
Да, просто цифры. Не имеющие экономического какого-то смысла.
Они не имеют никакого смысла, они никогда эти деньги не вернут. Поэтому я, в принципе, тогда и начал продавать, полностью вышел. У меня, кстати, пост был на канале как раз-таки про...
акции.
Про акции. Про то, что вот это наблюдалось именно на пике. Зарубежные предприниматели выходили в кэш. При всем при этом они ратовали, что вы все, вы долгосрочные инвесторы, вы надолго. Тогда почему, допустим, тот же Илон Маск захотел купить Твиттер? Не потому, что он такой прям замечательный человек. Человек вышел в кэш на пике. Он знал, что Тесла упадет, что это временно. И он хотел по максимуму, на максималке продать. И взял себе экскьюз, там, оплачу налоги и куплю еще Твиттер. Но он же обкэшился, купил новый. На пике обкэшился и купил еще дополнительный актив. Люди это проглотили.
У Тесла вообще абсурдная история фондового рынка, абсурдные мультипликаторы.
Я на Тесле заработал. В свое время я купил, кажется, его по 140 или по 160, продал по 260. Когда она начала расти дальше, да, я инвестировал на премисе, когда они сказали, что мы строим самый большой завод батарей.
А, да-да-да. Молодец.
Он вырастет, начнет зарабатывать и так далее. Но когда все пошло дальше, я уже в этот момент зафиксировал прибыль и ушел. Конечно, я мог бы заработать еще больше. Угу. Слишком консервативно, как всегда. Но зато я остался при своих.
Угу.
Вот, большинство людей, к сожалению, зашло в акции там поздно. Вот у меня мой руководитель, да, звонил Хусейн, говорит, там, у меня отец, говорит, инвестировал, акции падают, что мне делать? Я говорю, у тебя два пути. Первое, либо пускай зафиксируется, продается сейчас. Либо, если ты его не убедишь, просто удали его приложение и скажи не смотреть акции в течение 3-4 лет. Они все навернутся на прежний уровень, но все эти 3-4 года этими деньгами кто-то другой будет пользоваться. Пускай он не переживает, по крайней мере, это время, а иначе он каждый день будет смотреть, инфаркт получит.
Да, мне тоже Тесла упала. Класс. Я на нее не смотрю.
Тем более, вот сейчас, в принципе, это начало реализовываться. Вы видите, что там S&P упал в 2022 году всего на 20%. Ну, если сравнивать с 2008 годом, то, я как уже говорил, максимальное падение было 57%. Еще не вечер. Ваши активы продолжат на фондовых рынках снижение, да, в 2023 году. Может быть, в 2024 все более-менее как-то стабилизируется, остановится. Акции все равно, как я уже говорил, поднимутся.
Угу.
Вот, но на это уйдут годы. Расчет ведь простой. Вы, как молодые люди, не помните кризис 2000 года и предыдущий кризис. А я уже в 2000 году работал в Европе. Кризис 2008 года тоже многие не проживали, не знают, каким он был.
Да, я в 2003 школу только окончила, поэтому...
Поэтому если циклы раньше были как-то более долгосрочными, там, десятилетними, они начали сокращаться, волатильность стала постоянной. Непонятно, что все-таки будет выгодно там в долгосрочной перспективе, особенно в смысле акций на фондовом рынке. Ведь вы должны понимать основную вещь, что фондовый рынок на самом деле спекуляция. Все инвесторы, которые до этого на ранних стадиях уже инвестировали, они уже заработали.
Конечно.
Они вышли в кэш, продав акции вам.
Они купили на IPO и потом...
Нет, они до этого инвестировали как бизнес-ангелы, как венчурные инвесторы, как private equity фонды, как инвестбанкиры. Они все уже вышли в кэш. Весь потенциал роста, когда начинает исчерпываться, в этот момент компания выходит на IPO. Вот, и после выхода IPO всегда лотерея, по сути. Там, последние показатели PE, да, price earnings были нереальными. Для отбивки, как я уже говорил, требовалось 20-60 лет. Да. Ну, это же абсурд.
200 лет на пике.
Я представляю.
200 лет даже было. Ужас.
Нас послушают сегодня слушатели и начнут страшно распродавать свои акции и бежать в
капиталисты, возьмите
наши деньги.
Поэтому, если вы не изучаете финансовые показатели перед тем, как инвестируете, вы неизбежно проиграете или заработаете меньше, чем другие. Вот вы должны понимать, что когда вам советуют брокеры, оставайтесь, вы должны все время покупать. Это самый глупый принцип. Stay invested, все время инвестируй. Почему? Потому что вы должны постоянно платить комиссии брокерам. Они на этом зарабатывают. Но принцип основной инвестиции – не stay invested. Основной принцип инвестора – купи дешево, продай дорого. Но если вы сейчас инвестируете на падающем рынке, это же бессмысленно. Поэтому
идет немножко вразрез нашей стратегии долгосрочного инвестора.
Мы, лично я против, да. То есть, когда рынок падает, зачем это делать? Тем более, видно же, что он упадет в течение там, года. Иногда стоит переждать и купить это все дешевле, чтобы заработать больше.
То есть вы...
Вам, конечно, будут рассказывать там сказки, что вы все время должны покупать. Ну, естественно, вы все время должны платить комиссии кому-то. Я всех денег не заработаю, да, я поэтому не хочу людям советовать того, что не нужно делать. Я вам не говорю, инвестируйте там только в капиталист. Нет, я вам говорю, наоборот, диверсифицируйтесь. Я хочу, чтобы все в Казахстане становились богаче, потому что если они становятся богаче, в конечном итоге все равно вся эта масса денежная, она будет равномерно распределена в экономике, и все, и капиталист будет расти, и бизнес будет расти, всем будет хорошо. Но если давать неправильные решения, все будут постоянно богатеть, потом беднеть, богатеть, беднеть.
Угу, да, да, да.
Но у нас не, у нас же, вот вы, по сути, первое поколение такое, чисто капиталистическое. Родители ваши ничего вам не могут посоветовать с точки зрения сбережения денег. Их обмануло государство много раз.
Да.
И они, когда вам что-то говорят, то что делаешь? Куда, какие инвестиции? Вы должны сейчас формировать именно для себя стратегию, как зарабатывать все время. Потому что сильный Казахстан — это богатые казахстанцы. У нас сейчас такой тренд идет. Вот, бедность — это хорошо. Вот мы такие бедные, а мы почему-то столько зарабатывают. Не должно быть так.
Ты все
должны быть зажиточными, все должны быть состоятельными.
Да.
Казахи всегда такими были. В степи не было такого, чтобы кто-то был супербедный. Если у тебя чего-то не хватало, тебе всегда асарам помогали. На тебе там небольшое стадо, пускай оно растет, следи за ним. Как таковой, в принципе, не было особенно. Если ты хочешь поесть, пойди на Бешбармак. Там вот такой той, такой той. Никогда ты не оставался таким.
Да. Да.
Сейчас
да.
такого нет. Как-то все стали больше индивидуальными. Но все равно необходимо постепенно созидать капитал, который вы постепенно будете передавать дальше своим детям. Вот это однодневное потребление.
Вот да.
Я сейчас живу, все потрачу, я буду видеть весь мир. Конечно, они вам будут говорить. Приезжай к нам, потрати свои деньги, ты получишь ощущение, а твои дети фиг. А сами при этом, их фамилии до сих пор,
да,
все эти иностранные компании, это все семьи, они все это владеют, и они вам говорят, трать деньги. Все эти крупные инвестбанки, крупные инвестфонды, это все family offices, которые уже десятилетиями, столетиями работают. Ну, естественно, основной массе большинства они... Говорят другую идею. Тратьте деньги, консюмеризм, да, вот как вы сказали, потребление. Платите нам комиссии, всегда-всегда платите. Мне понравилась вот новая женщина, например, Италии. Она сказала, мы отказываемся от всего того, что вы говорите. Я против того, что вы мне запрещаете быть матерью. Против того, что вы мне запрещаете быть католичкой. Все свои наши семейные ценности, они уничтожают ячейку общества, семью. Уничтожив семью, вы уничтожаете государство. Поэтому, когда разваливаются браки, мне на это больно смотреть. Они разрушают ячейку общества, говоря вам, что вы свободные женщины, вы свободные мужчины, есть право выбора. Конечно, есть, но в разумных пределах. Не будет семьи, не будет детей. Не будет детей, начнется сокращение населения. Сокращение населения, упадок страны в экономическом будущем, и исчез, и она исчезнет. Все.
Да,
это то, к чему они подталкивают. Поэтому каждый из вас, вы должны фильтровать максимальную информацию. Все вот эти новомодные тренды, это хорошо может быть, но через призму наших традиций должно быть сделано.
Да,
потому что фундаментальные традиции в Казахстане, они правильные, они веками оттачивались. Нам пришлось пройти через много войн. Мы потеряли огромное количество людей. Огромное количество денег было там своровано, отобрано. Что только не происходило. Даже и в советское, и до этого времена были. Кто только не нападал. Началось время, когда есть возможность сейчас поменять, создать свой новый казахстанский менталитет. Где
да.
бедный казах – это плохо. Должна быть возможность зарабатывать. Инвестировать, учиться. И вот вы сказали про поездки, да, про предпринимателям. Даже если вы инвестировали 300 тысяч, вот сейчас, допустим, все эти, вокруг, если вы посмотрите, вокруг это все бизнес. Свет горит, это чья-то электростанция. Подвесной потолок, кто-то продает гипсокартон. Все это здание, кто-то занимается строительством, кто-то строит тротуары. Это все вокруг бизнес. Все это вы видите каждый день, но вы никогда не ставите на это ценник, и вы не понимаете, что на этом зарабатываются деньги. И вы не знаете, как это делается. На платформе, когда вы 300 тысяч тенге инвестируете, вы получаете доступ, встречу к этому предпринимателю, который постоянно мимо вас пролетает на машине. У вас нет возможности задать ему вопрос. Вы можете прийти к нему на объект. Он вам расскажет, как это все работает, как он это начинал, и ответить на все ваши вопросы. Может быть, вначале вы будете только это узнавать, и в конце концов, когда вы повзрослеете, станете таким же старым, как я. Я прикалываюсь уже, да, какой раз?
Я уже поняла.
Посчитайте, сколько раз.
Я уже троллю сам себя. Да. Может быть, вы создадите бизнес. У нас есть такие классные истории. Некоторые из наших предпринимателей, уже инвесторов, накопили деньги, создали собственный бизнес, он у них постепенно развивается.
Классно. На каждом созвоне такие, ребята, вот у меня такая проблема.
Я хочу, чтобы вы каждый раз постепенно вы росли, да, то есть постепенно начинали фокусировать свои знания на каком-то одном сегменте и в конечном итоге, может быть, что-то сделали. Потому что в конечном итоге сильный Казахстан – это именно казахстанские предприятия, казахстанские предприниматели. Не просто бос-сёс, чтобы люди там говорят. Это кто-то должен делать. Сейчас. Да, если вы это вокруг, кто, кого вы знаете, это если вы не делаете, никто ничего не делает для страны. Все привыкли сейчас хаять правительство, а вот, вот этот весь негатив сплошной, может быть, хватит уже? Чуть-чуть давайте на позитив. А что конкретно ты делаешь, сидя на диване? Что ты там кого-то разоблачаешь или еще что-то? Ради Бога, сделай что-то сам. И когда все будут что-то делать ради страны, а не просто болтать языком, у нас страна изменится. Потому что меняется страна только тогда, когда происходит действие. Да. А мы сейчас видим, что да, много бездействия. Но если вы думаете, что правительство все это делает, не так. Да, оно где-то может что-то тормозить или какие-то глупые вещи делать, которые мы с вами обсуждали. Но фундаментально это все решаемо. Фундаментально есть основа, предпринимательская среда, которая делает реальные вещи. В долгосрок. Не те, которые там раз купи-продай. Те, которые реинвестируют свой бизнес, расширяют. Вот эта прослойка и есть тех бизнесменов, которые необходимо поддерживать, в которых все должны верить, их поддерживать максимально. Это то, что и было в Америке. Они выходили только такие предприниматели на фондовый рынок вообще сразу, привлекали большое количество средств, опять же, ввиду того, что богатая страна, у людей больше денег. Если у нас есть возможность хотя бы так, через краудфандинг, хотя малый и средний бизнес поднимать, то нужно делать так. Инвестировать в крупные предприятия поздновато. Все сливки собраны. Только малое может стать большим. Поэтому малый и средний бизнес и есть перспектива, на которой можно и нужно зарабатывать. Поэтому у нас такая высокая доходность. Потому что там есть темпы роста. Это не стагнация. Это не какая-то там бюрократизированная организация, которая просто стабильно что-то выдает. И идет к упадку. Потому что всегда идет упадок после роста, после достижения пика. Все эти компании находятся как раз-таки на агрессивном этапе роста. И в этот момент их надо поддерживать, чтобы они успешно конкурировали с иностранными компаниями, чтобы платили налоги здесь, чтобы росли социальные программы, чтобы казахстанцам платили зарплату. Потому что, знаете, вот я на платформу смотрел, со своей стороны до этого для нас были небольшое количество компаний, там свыше сотни, да, там, инвесторы. На самом деле, когда вы начинаете ходить по предприятиям, вы понимаете, что в каждом предприятии работает от 10 до 100 человек. Каждый из них глава семьи. Он зарабатывает деньги, приносит своим детям, своей жене. Он помогает своему брату, сестре, матери, отцу. Кто-то заболел. И если бы нас не было, инвесторов наших, зарплату бы ему не заплатили. Он не смог бы заплатить за свою маму, чтобы она там вылечилась. Не смог бы заплатить за своего брата, помочь. И вот, вот такая поддержка. А опять же, инвесторы, опять же, это не люди, которые швыряются деньгами, потому что им делать нечего. Это тоже важные деньги для семьи. У них у каждого дети, мама, папа, там, сестры, братья, которым всем надо помогать. И они не делают это для того, чтобы просто да, там где-то похвалиться. Вот, я такой инвестор, я вот такой крутой. Нет. Абсолютно прагматичный подход. Я вижу человека, он делает хорошее дело. Я ему доверяю, мы вместе заработаем. Ему хорошо будет. Моей семье будет хорошо.
Это классно.
Фундаментально вот это. Все остальное – это напускное. Вот. Если все так будут думать и мыслить и понимать, эффект от платформы сейчас уже колоссальный. За 2021 год, у нас пока 2022 данные не собраны с компанией, в казну было заплачено нашими портфельными компаниями около 800 миллионов тенге. Mm-hmm. Это только налогов. Yeah. Оборот компании был где-то около 21 миллиарда тенге. Mm-hmm. Вот этими маленькими деньгами, которые инвесторы инвестируют, по 300 тысяч, по 500, по миллион, представляете, что происходит, какой валовый эффект происходит в экономике?
Да, и при этом
сколько люди получают зарплату, получают сколько деньги. Закрывают проблемы, платят за ипотеку, платят за образование своих детей. Вот с этой точки зрения необходимо тоже смотреть, но фундаментально то, что деньги нужно вкладывать в реальных людей, в реальный бизнес и реальные деньги получать как доходность для своей семьи. Примерно так.
Спасибо огромное. У нас просто невероятно вдохновляющий момент для инвесторов и для предпринимателей, и вообще для казахстанцев. И мне нравится эта фраза «Будущий Казахстан — это богатый Казахстан».
Да.
Давайте с этой мыслью побежим в капиталист.
Диверсифицируйтесь, да? Опять же, да? Не надо все деньги вкладывать в одну платформу. Нельзя вкладывать в один инструмент, в одну компанию. Старайтесь вдумчиво все смотреть. И самое главное, просьба, да? Изучайте документацию. Очень важно. Просьба обязательно, если вы уже инвесторы, вы слушаете. Я всегда вас приглашаю на встречи с компаниями. Откровенно говоря, у нас инвестируют 80 человек. Я понимаю, что многие там за пределами страны. Но иногда приходит там 10 человек. Это же мало. Угу. Если вы инвестируете свои деньги, приходите, ну посмотрите, как они работают. Познакомьтесь с человеком лично, которому вы дали деньги. Узнайте, как это работает. Задайте вопросы. Я уверен, что вы многое для себя узнаете и откроете. Даже если это будет не очень полезно сейчас, в дальнейшем вы сможете этот опыт просто применить в какой-то другой ситуации.
Да, да, да.
И это вам поможет либо заработать деньги, либо получить продвижение по службе, а может быть и создать собственный бизнес.
Угу. Да, я надеюсь, что... Ну, я уверена, что вот эти все семена, да, и знания, и инвестиции, они обязательно взойдут, дадут крутые плоды. Спасибо большое, Нурбек, за то, что пригласили нас сегодня. Вообще такое невероятное удовольствие получили от беседы с вами. Столько инсайтов. Очень надеемся на продолжение. У нас еще не раскрыт блок целых вопросов про именно там, предпринимателей. Я думаю, что это такой будет тизер для последующих выпусков. Вот. Всем большое спасибо за то, что были сегодня с нами.
Спасибо, что пришли.
Спасибо. Всем пока.
Счастливо.